Читать не вредно.
Всем привет, это петербургская студия радио «Комсомольская правда», с вами Ольга Маркина.
И Михаил Стов, добрый день.
И сегодня у нас в гостях заместитель директора по библиотечной работе библиотеки для слепых и слабовидящих. Неофициальное название «Точка зрения».
Точки зрения.
Точки,
да. Тут такая, знаешь,
Татьяна
отсылка, да?
Татьяна Серова. Татьяна Николаевна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
Ну, надо сказать, что это одна из крупнейших библиотек, и, насколько я понимаю, в следующем году она отметит свое столетие.
Ну, совершенно верно.
То есть это вообще огромная история.
Там же Центр слепых в 1927 году был сформирован. В этом же здании, в котором она находится сейчас.
История немножко другая. Другая, но на самом деле...
Соврамши.
Дело все в том, что по постановлению еще тогда Петросовета действительно было решено организовать общество слепых. Тогда еще в Петрограде, потом в Ленинграде. Вот, постановление было 24-го года, и было отдано здание по Стрелинской, 11.
Где библиотека находится сейчас?
Да, это клуб был для слепых. Вообще-то было отдано это здание, но здание-то историческое, непростое совсем. И с очень непростой, и с очень интересной историей. Вот. Если говорить о библиотеке, то, опять же, по этому же постановлению Петросовета было решено перевести библиотеку, остатки фондов с Песочной набережной после наводнения городка для слепых. Это бывшее Александро-Мариинское училище. Вот. И вот тогда было решено, что да, будет библиотека при клубе для слепых. Он потом через два года стал называться «Дом просвещения слепых». И библиотека туда действительно, то есть, вернее, книги были перевезены, это приблизительно около 5000 томов по Брайлю. Книги были. Вот. И других книг не было. Вот эти книги были перевезены, и они послужили основой фонда библиотеки для слепых. И, кстати говоря, читатели тоже были. Их было свыше 300 человек. Такое количество грамотных слепых было больше нигде, только...
Татьяна Николаевна, да, а что сейчас происходит с грамотностью слепых? Потому что где-то я слышал, что сейчас шрифт Брайля уже не пользуется такой популярностью, и люди, ну не то чтобы учат, но недоучивают шрифт, переходя вот на так называемые говорящие книги, то есть аудиоформат. Есть такая история?
Есть такая история, действительно, вы совершенно правильно это отметили. На самом деле, я должна сказать, что основная масса людей, которые теряют зрение, это люди уже пожилого возраста, и им крайне сложно освоить технику чтения, а тем более письма по Брайлю. Ведь на самом деле технология настолько сложна, если мы читаем, то мы читаем по Брайлю слева направо, так же, как и мы.
Как и обычно.
Да.
А пишем наоборот.
А пишем в зеркальном отражении. Представляете?
То есть фактически человеку для того, чтобы читать и писать по Брайлю, нужно изучать написание одной буквы в двух вариантах, да?
Конечно.
Ну, то есть чтобы написать ее справа налево, а потом
чтение,
слева направо прочитать.
А потом письмо, да.
Слушайте, ну тут еще, насколько я понимаю, возраст тоже имеет значение. Вот мы с вами перед эфиром говорили о чувствительности подушечек пальца.
Да.
То есть если с детства, с раннего детства обучать этому, то, может быть, эта чувствительность, она...
Нет, это дело все в том, что проблем обучения детей таких не возникает. Понимаете, дело все в том, что понятно, что ребенок, если это слепорожденный ребенок, то чтению сначала, потом письму по Брайлю начинают достаточно, ну вот в таком обычном 7-8 лет. И на это уходит 2 года обучения. Понимаете, это вот как бы базис, это основа. Что касается нашей библиотеки, то мы готовим детей к восприятию с помощью так называемых тактильных книг. Я должна отметить, что в библиотеке, в специальной библиотеке, есть много видов литературы. Вот. И я хотела сказать о том, что ребенок, мы его еще ребенок где-то в возрасте 3-4-5 лет, он уже готов к восприятию внешнего мира. И с помощью специальных видов литературы, в данном случае я говорю о тактильных книгах для маленьких детей, мы их, вот, знаете, мы их стали изготавливать в 1995 году.
Ого!
Мы первые в нашей стране это сделали. У нас даже, мы даже официально зафиксировали новый вид литературы, который появился в Российской Федерации в трудах Национальной библиотеки 1995 года. Мы описали появление вот нового вида литературы. И мы обучали представителей наших специалистов специальных библиотек Российской Федерации, приглашали зарубежных специалистов, и у нас были многодневные обучающие курсы. И также мы выезжали за рубеж и, так сказать, вот этот опыт взяли на вооружение, потому что такая есть международная организация библиотечных ассоциаций ИФЛА. И там ответственным за вот это направление деятельности была специальная библиотека финская Селия. И действительно, это был передовой на тот период опыт.
Чтобы понять, как эта книга выглядит.
Вы знаете, то есть
это
вот книга...
текст, набранный по Брайлю?
Нет? Нет. Это книга для ребенка, который еще не умеет читать.
То есть это объемные картинки,
писать.
Я правильно понимаю? Да?
Это рукотворная книга, она шьется. Она изготавливается, это надо видеть.
Да, пожалуй.
Книги бывают...
Ну или трогать.
Да, ассоциативные, это ну, сказки какие-то, угу. Да, истории. Или это дидактические, то есть счет.
Буквы.
Ну, вот, да, буквы. И вот здесь, да, вот какие-то отдельные элементы могут быть. И еще к тому же есть книги, которые просто обучают ребенка, как вот жить в повседневном мире. Ну, например, «Катина утро». Да? Вот что Катя, когда проснулась, делает? Как она встает? Как она делает зарядку, как она умывается.
Ну, это называется визуальные подсказки, только в данном случае не визуальные.
Они тактильные.
Тактильные подсказки.
Вот я вам объясню. У нас много лет назад была такая выставка тактильная, называлась «Гаптический мир», которую нам привезли коллеги из Института слепых в Брно. Это было такое совместное у нас мероприятие, очень мощное. И они привезли нам первые пособия, которые рельефно-графические в развитии, как бы вот можно их обозначить. Ну, например, вот чтобы было понятно, вот это самое, можно сказать, это первая треть XIX века, да, вот, сначала просто вот, например, мамины бусы. Потом эти мамины бусы напополам разрезаны и приклеены к картону. А потом эти бусы просто обозначены на следующем картоне кружочками.
А объемными?
Объемными. Угу. А на еще на одном картоне просто очертания этих бус. То есть вот так появляется рельефно-графическое изображение.
Ну, я, пожалуй, понимаю, о чем вы говорите, потому что я был в вашей библиотеке и видел детское пособие. Это, в самом деле, такая самодельная книга с окошечками открывающимися. И причем, что меня еще удивило, к ней приложен ящик с флаконами и запахами.
Обязательно.
То есть ребенок, мало того, что он может тактильно ощутить, что происходит на этой картинке, и он может еще понюхать, как пахнет стружка, как пахнет лес после дождя, чтобы у него возникала вот эта устойчивая...
Причинно-следственная связь.
Да, устойчивая, да? Ассоциация.
Угу. Вот, именно вы правильно сказали, ассоциация. И так формируются ассоциативные связи. И так нарабатывается развитие вот этих связей. И, в принципе, ребенок уже готов к восприятию более сложных вещей.
Знаете, что меня еще поразило? Альбомы по искусству, которые мне показал ваш сотрудник Михаил Назаров. Это тоже, я так понимаю, что это эксклюзивные вещи, которые делаются в вашей библиотеке. Вот казалось бы, как слепому человеку объяснить, что такое балет или что такое картина? Это толстый альбом, где представлена одна работа. Ну, условно, Рембрандт, например. Да? И эта картина описывается шрифтом Брайля. Затем там присутствует контур. То есть ты можешь по контуру пройтись, понять, что изображено, и какие-то отдельные фрагменты, вынесенные там на следующей странице. То есть ты картину изучаешь целиком, изучаешь ее по частям, и все это пальцами. То есть, ну, для меня эта картина, простите за тавтологию, труднопредставима, потому что я не понимаю все равно, какой образ складывается.
А вы знаете... Ой, извините,
да, тут, наверное, просто есть большая разница между тем, человек потерял зрение, и у него есть какое-то представление о том, о визуальном мире, или человек не имел зрения? Это, мне кажется, тоже...
Вы знаете что? Я должна здесь сказать, что такое первое впечатление не только у вас, но и у наших главных экспертов, наших сотрудников слепых. Во всяком случае, вот у нас есть сотрудник такой Максим Озеров, которого я знаю очень много лет. Талантливейший человек, музыкант, у него высшее музыкальное образование, ну, умница необыкновенный и великолепно разбирается в компьютерной технике, поэтому у нас он служит в отделе автоматизации основных библиотечных процессов. И когда вот мы его призвали к первому альбому, да, посмотреть, что это... Он был категорически против. Он говорит, ну как вот, какая живопись? Ну нет. И вы знаете, первая реакция была совершенно как ваша. Давайте, это невозможно.
Мы сейчас прервемся, 2 минуты у нас реклама, и вернемся, продолжим наш разговор.
Читать не вредно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Читать не вредно.
Вновь возвращаемся в эфир. Я еще раз напомню, у нас в гостях заместитель директора по библиотечной работе библиотеки для слепых слабовидящих «Точки зрения» Татьяна Серова. Татьяна Николаевна, продолжаем мы беседу, но вот для меня альбомы по искусству — это то, чего я себе представить не могла.
Ну, правильно. В общем, это сложная вещь. И я хочу сказать, очень многие ученые, дефектологи, один из самых известных — это Алексей Григорьевич Литвак, он говорил о том, что невозможно слепому человеку, в общем, воспринимать вот произведение живописи. Но с ним спорили и говорили о том, что а как же незрячие художники? Но вот здесь он тоже возражал, и в чем-то с ним можно согласиться. Он говорил о том, что но их глазами являемся мы. Они не понимают, то есть они в какой-то степени не очень понимают, что они изобразили. Они понимают, что они хотели изобразить. Но что получилось, только мы им можем рассказать. Но, тем не менее, такое стремление есть. Особенно, я хочу сказать, есть совершенно необыкновенные художники, может быть, с небольшим остатком зрения. Там удивительные картины. На самом деле, это отдельная страница вот, истории и нашей библиотеки, и нашей выставочной деятельности. Наверное, мы здесь не очень здесь уместно. Но я бы хотела сказать о том, что все-таки моя точка зрения, у меня просто я работала над этой темой очень серьезно. Моя точка зрения состоит в том, что каждый человек имеет право знать о том, что есть такой вид искусства, и, может быть, в какой-то степени прикоснуться к нему. И я считаю, что если есть такая возможность,
согласна.
Этим да. Надо пользоваться. И вы знаете, я возвращаюсь к Максиму, а в итоге, когда были проведены индивидуальные, подчеркну это слово, индивидуальные занятия с ним, он говорит, ну да, вообще-то я вот сейчас стал что-то понимать. А вообще, я вам должна сказать, если человек, ну вот, например, у нас есть такая очень талантливая скульптор Тамара Куренкова, я с ней разговаривала, и она потеряла зрение где-то с 6 до 8 лет теряла зрение. Вот. И вы знаете, после того, как она смотрит наши альбомы, ей начинают сниться цветные сны. Представляете, как это здорово?
Что вы все время говорите, посмотрели, смотрят. Я так понимаю, люди, лишенные зрения, они все равно используют этот глагол,
конечно.
Даже если они смотрят пальцами.
Конечно. Более того, у нас уникальные пальцы. Просто про это вот как-то забываем.
Они не тренируем мы.
А они необыкновенные. Угу. Вот. Ну, может быть, музыканты больше
вполне,
об этом знают.
Да.
Да. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что, конечно, и до сих пор, в принципе, ученые до конца не понимают, каким образом идет связь с головным мозгом и как это действует. Но только наши пальчики способны наш мозг оживлять. Понимаете?
Я знаю, что вы выступаете таким посредником между вашими, как это правильно назвать, посетителями и основными петербургскими музеями. То есть вы работаете сообща над маршрутами для слепых по музеям.
Совершенно верно.
Вот куда сейчас человек, лишенный зрения, может прийти совершенно спокойно, что называется...
Самая доступная среда.
Вы знаете, ну вот здесь вот про доступную среду, ее это как бы все-таки надо разделить. Одно дело физическая доступность.
Согласна.
А другое дело все-таки доступность другого рода, да, познакомиться.
Потому что не всякий экспонат руками потрогаешь.
Конечно.
У нас тут один потрогал в Эрмитаже, заплатил немеренный.
Ну, он там посидел, по-моему, да?
Посидел, потрогал.
Да-да-да. Но вы знаете, я должна сказать, что вот первый наш проект был с музеем Анахматовой.
Фонтанный дом.
2005 год. Мы делали, то есть они получили грант, и мы помогли им адаптировать экскурсию для слепых. Действительно, были сделаны реплики, то есть это, так сказать, не сами экспонаты, а их копии, адаптированные копии, которые незрячий может потрогать и понять, что это на самом деле. То есть прикоснуться как бы к истории. Но это именно реплики, то есть это копии. Угу, это достаточно дорогая история.
Естественно, да.
Вот. Но тем не менее, вот просто сделать копию – это неправильно. Вот я просто здесь хочу сказать, что важно ее адаптировать, потому что тактильно, когда есть очень много мелких деталей, человек не в состоянии воспринять в целом, что это. То есть здесь с помощью наших дефектологов у нас и в штате есть, в общем, тифлопедагог великолепный Анисимова Анастасия Николаевна. Мы как раз эту адаптацию проводим. Мы консультируем, мы не просто консультируем музеи, мы совместно с ними адаптируем их экскурсионное обслуживание. Какие же это музеи, да? Ну вот я вам обозначила. У нас, кстати, вторая была адаптация уже музея Ахматовой. Вот. А вообще я хочу сказать, что, например, в 2016 году музейный Олимп, такая премия, существует.
Да, музейщиков, да, главная премия.
Да-да-да. И Гатчинский дворец получил гран-при, можно сказать, вот, по адаптации, потому что они адаптировали не только для взрослых, но они адаптировали и для детей. Экскурсионное обслуживание. Вот, это было сделано тоже совместно с нами, и мы изготавливали специальные тактильные альбомы. В таком количестве предполагается, что группа не должна превышать где-то 12 человек.
Безусловно.
Да-да, потому что здесь тоже есть свои ограничения.
Но я видел у вас в библиотеке 3, по-моему, копии петербургских соборов, чтобы можно было понять, как они выглядят внешне. Mm-hmm. И карта Петербурга, центра, во всяком случае, Петербурга, это Васильевский остров, Петроградка и вот эта вот...
Ну, центральная.
Да, центральная часть, Адмиралтейская и Дворцовая набережная, чтобы понять опять тот же городской объем.
Вы знаете, дело все в том, что здесь можно даже обратиться к такой теме, как инватуризм. Да? Когда к нам приезжают группы из каких-то городов, да, незрячие люди, вот, и прежде всего они приходят, у нас договор с обществом такое Liberty, да, есть, и у них есть гостиницы специальные, адаптированные для инвалидов, и в том числе и для слепых. Вот, и группа приезжает к нам и знакомится сначала с тактильными памятниками архитектуры, с центром города вот по этой карте. А потом уже они едут в музеи, которые уже адаптированы полностью для людей с нарушением зрения. Какие это музеи?
Извините, для меня это просто открытие, что у нас существует инватуризм, то есть инвалидный, да, или туризм для инвалидов, причем для людей слепых.
Это очень круто.
Это круто.
Итак, какие еще музеи? Про фонтанный дом я, правда сказать, знала. Да.
Да. Ну, это прежде всего Исаакий, Исаакиевский наш собор. Вот, это наши пригородные музеи, это вот Гатчина уже упомянутая, это Царское село. Я должна сказать, что это Фёдоровский городок, тоже вот музей, посвященный Первой мировой войне, да?
Это в Пушкине.
Да, это в Пушкине, да. Это открытый Николаем II еще, да. Вот. Это музей истории Петербурга, Петропавловская крепость и все его, там сказать, филиалы. Это музей этнографии, но там, значит, у нас работа продолжается. Это музей истории религии. Это частично русский музей. Почему я говорю частично? Потому что это все программы. Отдельные программы, потому что есть музеи, где, так сказать, они настолько необъятны.
Ну, типа Эрмитажа и Русского музея.
Да, с Эрмитажем мы работаем с 2005 года тоже. Прошлое на кончиках пальцев. Это вот их знаменитый проект. И мы очень помогали им вот, на том этапе. Но мы сейчас продолжаем сотрудничать. И, в общем, вот 18 апреля вот они нас приглашают вот на событие, которое у них будет вот, в новую деревню, туда, в тот комплекс. Вот.
Это фондохранилище открытое.
Да, да.
Да, ну, вот... да, ну, знаете, список можно длить и длить.
Но это очень приятно, что такой огромный список, и что люди как-то, ну, адаптируют.
Социализированно, я бы так назвал, да?
Не, ну, это начало социализации.
Не живут сами по себе где-то в закрытых пространствах, а все-таки имеют возможность... город
давайте
освоить.
Еще вы знаете, я так это можно сказать про Выборг, парк Монрепо. Угу. Тоже помогли.
То есть не замыкаетесь на территории города, все-таки еще Ленинградская область подключается.
Не только. У нас запросы приходят из других городов.
А это от запроса, да? То есть, грубо говоря, или как вот этот процесс происходит?
К нам обращаются.
К вам обращаются люди с нарушением зрения, и вы пытаетесь...
или еще музеи.
А, то есть и музеи тоже. Прервемся сейчас, 5 минут реклама и новости, и вернемся к вам.
Читать не вредно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Читать не вредно.
Продолжаем нашу программу, и вот я смотрю, правда, это обзор от искусственного интеллекта, но не думаю, что он сильно ошибается. Человек получает через зрительный анализатор от 80 до 90% всей информации об окружающем мире. Но когда какой-то орган перестает работать или не работает, соответственно, нейронные связи, они прорастают по-другому, и мы можем говорить о том, что люди с, так сказать,
происходит
нарушением зрения,
какая-то.
Они, в общем-то, интеллектуалы. Практически интеллект не страдает. Если правильно ребенка с детства учить, если правильно его адаптировать, то, в общем, никаких проблем у него не возникнет. Слушайте, у меня наивный вопрос, очень глупый. А можно в библиотеку с собакой?
Можно и нужно.
Ясно.
Более того, у нас специально есть место для собаки, ее есть где оставить. Но, в принципе, это не возбраняется. Собака должна быть проводником. Вообще правильно говорить, не собака-поводырь, а собака-проводник.
Проводник?
Ага. Да-да-да.
Ну, то есть это такая тоже история, которая... Ну, казалось бы, да, с собакой в библиотеку, но в данном случае. И много приходит собак?
Ну, вы знаете, я не могу сказать, что прям много, но единовременно бывает, что у нас, когда мероприятия идут, 5 собак.
Дружат там в своем месте.
А они, вы знаете, они воспитанные собаки. Вы знаете, собака, ведь проводник, она находится на службе круглые сутки.
Ну да.
Она воспитана таким образом. Они очень, кстати, изнашиваются, они очень недолго живут. Я вам должна сказать такое. Грустную вещь. Они потому что работают круглые сутки, чувствуют такую ответственность, совершенно необыкновенную. Вот, и у меня просто есть такая вот подруга, да, кстати, из музея Брно, Эльшка Глуши, которая вот уже у нее третья, наверное, собака. Вот. И мы с ней все время грустим по той, и она дает опять это имя. Вот, Джесси, например. Ну, в общем, короче говоря, вот она мне всегда пишет, рассказывает про своих
про собак.
Кажется,
у вас, я знаю, посетители не только слепые и слабовидящие, но и обычные. Но меня вот интересуют в первую очередь люди, которые не видят. Они какую литературу в первую очередь берут? Написанную шрифтом Брайля или все-таки вот те самые говорящие книги или аудиокниги?
Ну вот мы возвращаемся к
началу,
этой,
да.
К этой проблеме. На самом деле, конечно, вы понимаете, что читать по Брайлю — это непросто. Это нужно, так сказать, отдельно иметь время, чтобы ты сел и вот читал. Да?
Здесь нужно еще объяснить, что, например, здесь... обычная книга, то, что для нас обычная книга, для слепого — это несколько томов, написанных по Брайлю.
Да, да. Ну, у нас хрестоматийный пример — это «Война и мир», 28 томов.
28.
Ну, как корешков мы их называем.
Да, ну то есть 4 тома Льва Николаевича превращаются по Брайлю в 28.
Да, понимаете, поэтому, конечно, место очень много занимает. Это одна история, но, понимаете, а когда ты можешь взять крошечную флешку...
Ну, вообще-то да. Вообще-то это все упростило.
И, так сказать, вы ее вставляете, и вы же слушаете, и занимаетесь какими-то делами своими.
Татьяна Николаевна, так а, ну, может быть, это хорошо, и, может быть, со временем вот этот вот шрифт Брайля, он, ну, как бы...
Отомрет?
В небытие, и вот этот аудио, гид-аудио, подсказка, она будет с нами всегда, тем более у каждого есть гаджет, его можно настроить определенным образом.
Да, и я более того хочу сказать, что, ну, кстати, есть такая так называемая, значит, брайлевская строка, которая, значит, наш монитор замещает незрячему человеку. И вообще вот эта вот брайлевская строка, она как бы, ну, является универсальным кодом для программирования, и ведь многие слепые занимаются этими вещами и точными науками. Вот. Но сейчас научились адаптировать звуки, слова, и можно словами, если сейчас адаптируют наши глаза, вот мы с вами видим, да, мы можем глазами что-то указывать, и, в принципе, сейчас существуют такие программы, которые вот сейчас разрабатываются и в этом направлении. А в случае со слепым человеком, ну, это звук, и очень легко это все адаптируется, и сейчас эти разработки, вот наш университет ИТМО этим занимается. Кстати говоря, там у нас незрячих обучается уже 12 человек.
В ИТМО?
Да.
Класс!
Вот, и понимаете, поэтому, но я должна вам сказать, вот опять-таки возвращаясь к началу разговора, о том, что человек, который не умеет читать и не умеет писать, он кто у нас? Неграмотный. А если человек не умеет читать и писать по Брайлю, он тоже неграмотный. Более того, как он будет ориентироваться в формулах? Потому что Брайль позволяет изображать и математические, химические, физические символы. Как он будет без этого?
То есть
как
вы хотите будет... сказать, что Брайль не должен уйти в небытие?
А он не то, что не должен. Он пока не может этого сделать, понимаете? Пока мы, ну, наука не придет к тому, чтобы человек, так сказать, в любом варианте что-то видел, вот только тогда, понимаете? А так не получается. И ведь нотные символы — то же самое. Ведь музыкант, он никогда не состоится, если он не знает нотного Брайля.
Кстати, я тут был на мероприятии, и там играла на рояле слепая девочка, слепорожденная, Виктория Рау, 11-классница, и она рассказывала о том, как они изучают нотную грамоту по Брайлю. И игра на рояле выстраивается таким образом. Вначале они изучают черную клавиатуру, потом белую клавиатуру, и в начале партия на одной рукой и затем второй рукой. Причем мало того, что девочка пианистка, так она еще и композитор, она сама пишет музыку. Я был поражен.
Да. Вы знаете, наш Ухтинский центр искусств...
Вот она как раз там и учится. Да?
Вот, он уникальный. В стране такого больше нет. Даже в Армавире школа, она все-таки... употреблю это слово, она инклюзивная. Там учатся не только слепые, но и зрячие дети. Mm-hmm. Вот. А все-таки вот такое заведение только в Петербурге существует. И в Омске, ну, здесь только несколько учеников. Просто я сейчас назову центры. Это Нижний Новгород, это Ростов-на-Дону. А в Москве существует РСГАИ, это академия для людей с УВЗ, ну, в целом.
Там. Особенности, да.
Да. Туда поступают наши, кстати говоря, дети, как мы их называем, потому что они очень часто у нас выступают, и у них концерты проходят, и выпускные, и в конце года вот отчетные концерты. Все проходят у нас. И самое главное даже не это. Самое главное то, что именно вот наши дети, вот мы по-другому их не называем, они поступают и в училище, и при консерватории, и в консерваторию у нас тоже учатся наши ученики. И в музыкальном институте университета Герцена учатся наши ребята, очень талантливые. И здесь я хочу здесь вот тоже сделать такую поправочку. Как-то вот это вот, наверное, от Короленко пошло. Раз слепой, значит, музыкант. Вы знаете, нет.
Слепой они... скрипач, это да, да, откуда это, да?
Да-да-да-да-да. Нет, нет, вы знаете, они точно так же одарены, как обычные все люди.
Ну, еще раз, кто-то не нарушение одарен... интеллекта.
Да,
главное,
но...
Да.
Но дело все в том, что именно человек, который лишен зрения, он, понимаете, может сосредоточиться гораздо углубленно на вот этом...
Не отвлекает,
своем,
да?
Да, поприще, да.
Как в детстве. Сидишь и уроки делаешь, о, птичка за окном пролетела, о, то, о, сё, только бы уроки не делать.
Ну, не знаю, вот. Но я просто хочу сказать, в данном случае здесь без Брайля тоже никуда. Вот совершенно. Mm. И я должна здесь упомянуть фамилию Ольги Гелевны Наумовой, которая разработала целую систему обучения. Она уникальная. Я все время ей говорю, что вы должны вот оставить, ну, мы пытаемся и записывать, и она сама, вот, потому что, чтобы это осталось на поколение, потому что такой системы в мире больше нет. И я должна сказать, что и таких центров больше нет. Вы знаете, мы уникальные,
но
правда.
Мы гордимся тем, что это в нашем городе. Слушайте, а вот, например, вы сказали о высшем образовании, и, соответственно, это ЕГЭ, и, соответственно, ЕГЭ Брайля, да, то есть языком Брайля.
Вот, конечно.
Ага. Ну, это я так для себя просто. У нас буквально минута остается. Какого взаимодействия, ну, как сказать, вы ждете от обычных людей, что мы можем прийти сделать для того, чтобы как-то было, ну, более полно, более интересно?
Ну, я хочу сказать, что мы работаем уже много лет с волонтерами.
Вот, у нас полный город волонтеров, которые слушают нас сейчас и готовы прийти. Вот,
вы знаете, у нас мы как раз делаем тактильные пособия и тактильные книги с волонтерами. Угу. Это люди, которые очень рукастые. Они вот, и у них очень развито воображение. Они имеют художественный вкус и в то же время очень хорошо шьют, вяжут, что-то изготавливают вот руками. Вот есть такие вот рукодельницы, умельцы, я говорю, но неправильно я говорю, у нас есть и мужчины.
Рукодельники и рукодельницы, мы вас ждем.
Да.
Спасибо вам большое. Еще раз напомню, что у нас в гостях была Татьяна Серова, заместитель директора по библиотечной работе библиотеки для слепых и слабовидящих, неофициальное название, точки зрения. Да. Ну, давайте, по крайней мере, мы точно будем знать о том, что такое существует, а если есть руки, которые растут оттуда, откуда нужно, они пригодятся.
Я адрес на всякий случай напомню. Стрельнинская, 11, туда стоит зайти, хотя бы посмотреть, как устроена современная библиотека, находящаяся в историческом здании. Это очень крутая история, на самом
Согласна.
Деле.
Согласна. Спасибо большое. Ждем вас снова.
Спасибо.
Читать не вредно.